Здравствуйте, дорогие друзья.
С вами, как всегда, подкаст 0 из 10.
У микрофона вновь я, Игорь Кислицын.
И я, Максим Усенко.
Я обещал тебе за кадром, что этот выпуск нашего подкаста я начну с неожиданной ноты. И в целом я планирую каждый выпуск нашего подкаста начинать с неожиданной ноты. Так вот, я тут сегодня зашел на наш с тобой любимый канал Skills и не обнаружил там нового видео.
Он очень редко их делает.
Безобразие.
Вообще.
Где мой видос 40-минутный про Red Hot Chili Peppers? Если вы не знаете, о чем идет речь, на YouTube есть музыка, есть канал, называется Skills с двумя L.
По-русски.
Да, по-русски. Его, я, к сожалению, не знаю, как зовут его начальника.
Илья Майоров.
Илья Майоров. Он выпускает прекрасные видосы про музыку. Очень вообще крутые, невероятные, клевые, прикольные. Обязательно зацените, зайдите, посмотрите. Очень хорошо, очень нравится. Где новый видос? Илья, если ты нас слушаешь внезапно. Потом он такой, пацаны, спасибо.
Ты знаешь, какой-то кореш твой какой-то, да, типа. Да. Реально, рекомендация от чистого сердца.
Да.
Отличнейший, великолепный эссе про музыку, в основном про рэп и какую-то альтернативу.
Да.
Поэтому рекомендую всем посмотреть. Ссылочку, я думаю, Игорь куда-нибудь оставит.
А, кстати, почему бы нет?
Ну, или там пост какой-нибудь отдельный накатаешь, ну, рекомендацию.
Типа, да.
Ой...
Но сегодня мы будем, к сожалению, говорить не о хип-хопе и об альтернативной музыке, или, к счастью, сегодня мы поговорим про...
Кое-что гораздо хуже.
Да. Но это тоже будет про 90-е, кстати.
Это тоже будет про 90-е, как и группа Red Hot Chili Peppers. Смотри, вообще мы будем обсуждать издательство «Аватар», сразу скажу.
«Аватар Пресс».
«Аватар Пресс», извините. Это моя инициатива, потому что мне было очень давно интересно покопаться в истории этого издательства. Игорь что-то рвется от смеха за
я
кадром.
Я ответил на это вот так и сказал «давай».
Так вот, в чем вообще история? Когда мне было 0 лет, я читал комиксы, и первое, что я знал, мое первое слово, было «Уоррен Эллис». Потому что я тогда как-то срастил, что все, что я читаю, от него мне нравится. Я начал серчить его работы. Я натыкался на какие-то серии, типа «Супербог», не герой, там еще какие-то вот эти вот все. Это было все в Сканлейте. И там в конце была реклама сайта, который назывался Маньяк Плейс.
Ого.
Скорее всего, ты его тоже можешь вспомнить где-нибудь.
Не, не помню.
И это чуваки, которые переводили всякую чернуху в основном. То есть какие-то комиксы типа Hack and Slash, Cross it тот же самый, Gravel, Доктор Sleepless. Короче, ты, скорее всего, не знаешь этих названий.
Ну, Cross я знаю, да.
Ну,
Кто же не знает?
Кто же не знает? Ну, да, психически да. Здоровые люди не знают.
Это да.
Вот. И как-то позже я срастил, что это все одно издательство, и что это все серии про какую-то чернуху, мрачнуху, расщельнюху, порнуху и вот это вот все. И что при этом там очень приличные авторы. То есть там писал Алан Мур, там писал Джонатан Хикман, там писал Гар Теннис, там писал... прости господи, Киран Гиллен, Марк Миллер,
там даже Эрик Пауэлл начинал свою серию The Goon.
Да, там даже Гун начался, там еще были какие-то деды, типа Джейми Дилана.
Да.
И вот мне в какой-то момент стало интересно, как вообще может существовать такое предприятие, которое собрало столько хороших людей, но с таким очень нечеловеколюбивым контентом, назовем это так.
И поэтому сегодняшний подкаст у нас будет, да, как уже сказал Максим, про «Аватар Пресс». В целом мы еще заденем тему наших любимых 90-х и как комиксы дошли до жизни такой и всего остального. Но сегодня Максим будет держать у нас слово, я буду задавать ему дурацкие наводящие вопросы.
А ты сегодня будешь держать слово, а Игорь будет держать свечку. Как вам такое?
Да. Я сразу от себя скажу, что из упомянутых тобой я читал только «Супергад» и «No Hero», по-моему, я читал давным-давно. И все. Остальное я не читал, но с репутацией издательства «Аватар Пресс» я знаком так или иначе.
Слушай, мне кажется, ты мог читать, просто ты не осознавал еще.
Возможно.
Ну так вот, собственно, переходим к исторической части.
С чего все началось?
С чего все начиналось? Итак, в конце 80-х, начало 90-х был такой человек, как Уильям Кристенсен. Ну, он до сих пор есть, собственно. Что он делал? Он занимался тем, что он продавал комиксы. То есть у него была своя компания, которая занималась оптовой розничной торговлей. Она называлась Cavalcade Comics. Как-то Кавалькада по-русски.
Ну да.
Cavalcade. Вот. А причем он основал ее, когда ему было типа 16 лет. Ему там батёк в этом помогал.
Знаешь, как по-русски будет Уильям Кристенсен?
Вилли Токарев.
Михаил Богданов. Миша, привет. Простите. Продолжай.
Знаешь, как в Европе называют четвертьфунтовый чизбургер?
Royal Cheese. Уже ни хера не знаю, что такое четверть фунта, да?
Вот, да, короче. Был такой мужик, который торговал комиксами, работал редактором в журнале Wizard, делал там авторские колонки. Журнал Wizard, я напомню, это издание про sci-fi, про фэнтези, такое типа как журнал Игромания, только про литературу.
Да, он и кино. Был дико популярен в 80-е и 90-е. В целом ему к нулевым уже стал чуть менее популярен, потому что в нулевые в целом вся вот эта печатная история, она начала умирать уже очень активно, но, в принципе, даже в начале... Нет, вру. Даже в начале нулевых Wizard еще был такой прям серьезной вещью, но потом интернет уже все захватил, угробил, и теперь у нас есть ТикТок.
Слушай, да у нас даже ТикТока сейчас нет. Смотри, дело в том, что есть куча журналов в нулевых, 90-х, 80-х, которые до нас просто не доходили. То есть у тебя был журнал Wizard, у тебя был Heavy Metal, у тебя был The Comics Journal, у тебя был издатель, как сказать, Epic Magazine, по-моему, или Epic Illustrated, он назывался, который Marvel делали.
По-моему, Epic Illustrated, да.
Короче, куча всего, которое до нас просто не дошло, к сожалению. И вот самый передовый был Wizard, там работал наш сегодняшний герой. И при этом он еще суетил в комиксах. То есть было издательство Chaos Comics, хаотичные комиксы, если переводить на русский. Там он тоже занимался редакторской деятельностью, писал какие-то авторские колонки. И вот в 96-м он решил сделать свое издательство. Причем это была достаточно понятная схема, что вот у тебя есть магазин, который продает комиксы.
Обложки.
А то, что он продает обложки, мы поговорим попозже, потому что так оно и было.
Да.
Магазин, который продает комиксы, ты с него имеешь деньги, на эти деньги начинаешь производить свои комиксы. В целом это у нас даже в России так и работало. То есть у нас было издательство Jellyfish Jam на базе Чука и Гика как бы.
Ну да.
У нас было издательство Апельсин. Которое было на базе одноименного магазина питерского. Причем самое забавное, что... Ты помнишь, что они издавали первым делом?
Не помню, если честно.
Они издавали серии про Алису в Зазеркалье, которые продавались тоже за счет сиськожоп.
Это, по-моему, этот Зенископ, по-моему,
да,
это был.
Да, да, да,
да.
Вот, запомните слово сиськожопы.
Зенископ, извините.
Потому что сиськожопы будут играть ключевую роль в сегодняшней истории.
Это ружье, которое Макс повесил на стенку, он обязательно выстрелит. Камнет обязательно, извините.
Так вот.
Вообще, прости, я вклинюсь на секунду. 96-й год, это...
Ну, вот смотрите,
неудивительная дата, потому что к середине 90-х годов уже случился феномен имидж. То есть, и в целом независимые издательства стали появляться как грибы после дождя.
Начнем с того, что тебе в 96-м году было 3 года, ты, наверное, даже помнишь, как появился Avatar Press.
Конечно, помню. Сынок, зачем ты устроился в Avatar Press? Мама, я его основал.
Вот, 96-й год, на самом деле, интересное время, потому что...
Банкротство Marvel.
В предыдущие 10 лет у комиксов, в предыдущие даже, так скажем так, не с пятилетку, с комиксом происходила вообще дикая-дикая вещь. И если вы думали, что мы слишком близко подошли, слишком быстро подошли к 96-му году, то мы сейчас флешбэкнемся назад.
Да.
Потому что в конце 80-х, в начале 90-х произошел бум коллекционерства. То есть у тебя старые комиксы резко подражали в цене. То есть там типа первое появление Супермена, там первое появление Бэтмена, вот это вот все начало стоить баснословные деньги. В это же самое время у тебя появились комиксы, типа мега-бестселлеры, которые продавались миллионными тиражами.
X-Men номер один, самый продаваемый сингл в истории, по-моему, не то 7,5, не то 8 миллионов копий
проданных. Который рисовал Джим Ли.
Джим Ли, который нарисовал. Плюс у тебя еще окончательно к началу 90-х сформировалось понятие звездного автора. Потому что если раньше люди покупали комиксы о Бэтмене, условно, то уже к началу 90-х появилась такая история, что люди покупали комиксы о Бэтмене Фрэнка Миллера. Точнее, комиксы Фрэнка Миллера о Бэтмене, условно. Первой такой суперзвездой, условно, опять же, считается Фрэнк Миллер, потому что он, по-моему, был первым автором в истории комиксов, у которого имя было перед названием.
Да, это было в комиксе
Ронин. Да. И в целом у тебя, опять же, с развитием телевидения там, и всего остального, у тебя именно комиксные авторы, они стали получать более звездный статус.
Ну, понимаешь, это в том числе и результат борьбы за авторские права, потому что раньше у тебя автор комиксов, это чмо последнее, сейчас их все-таки начали учитывать за полноценных авторов.
Да.
Типа там, знаешь, когда у тебя фильмы пишут, основано на произведении того-то.
Стали роялти там платить, стали оригиналы работ возвращать. Кстати, Нил Адамс очень сильно к этому руку приложил. И его братва...
Ну, это с его же подачи у тебя Джерри Сигелу и Джо Шустеру платили пенсию почетную.
Да,
Это создатель Супермена.
Да, он же выбивал для Кирби оригинал его работ, чтобы Марвел ему вернул. Ну, короче, да, вот такие вот всякие вещи. И вот как раз-таки...
Получилось так, что у тебя сошлось очень много факторов.
Слишком много.
Слишком много. У тебя вот появились звездные авторы, которые в какой-то момент поняли, что они как бы вот ради них все делается, что они сами на себе все тащат. И они решили основать свое издательство, чтобы больше не работать на корпоративных дядек, а чтобы самим рубить бабло.
Даже не просто издательство, а конгломерат целый. Конгломерат. Потому что Image — это был издательский дом, и у каждого из шестерки Image, я каждый раз, когда вспоминаю их имена, все время забываю кого-то одного. Валентина, Ларсон, Макфарлейн, Ли, Лайфилд и... Как его... А, их было пятеро. Потасио, он не был сооснователем. Нифига, поэтому да, их пятеро. У каждого было свое, ну, свой импринт условный. Они все были под крышей Image как раз-таки, вот.
Вот, у тебя получилось, что, с одной стороны, у тебя звездные художники с миллионными тиражами, чье имя продает комиксы. У тебя была ситуация, в которой люди поняли, что комиксы ценятся.
Угу,
старые, ну, что там первые появления, вот это да, вот все.
Да.
И у тебя есть новое издательство, которое типа сейчас все сделает. И у тебя получается, что вот еще один из самых продаваемых комиксов — это первый выпуск Спауна.
Ой, то это трындец был.
Это трындец. И получается так, что у тебя общий бум, когда все скупают комиксы, когда все ими интересуются. Потому что я реально смотрел документалку про Image, и там были кадры с запуска, ну, с премьеры первого выпуска Спауна, там прям реально километровые очереди стояли в магазин,
да,
там
да,
прям довольные дети выходили, такая: «Йоу, это мой Спаун номер один!» Или там были какие-то истории, что люди надеялись, типа, сейчас я куплю комикс, а детям через 20 лет оплачу колледж с него.
Да, но проблема-то как раз-таки была в том, что, опять, прости, я вклинюсь, что почему экшн-комикс номер один так ценится, потому что...
Потому что он нахуй никому был не нужен.
Да, и осталось не так много экземпляров экшн-комикс номер один к началу 90-х, ну, условно, экшн-комикс номер один. А всякие спауны, янгблады и прочее,
оно было
миллионными тиражами оно продавалось. И из-за этого, кстати, еще очень тяжело читать комиксы 90-х той поры, особенно независимые, потому что они просто гипнотически обожали цифру номер один. И если, например, если даже какой-нибудь Wild Storm условно читать или Wild Cats, ты охереешь, сколько там мини-серий, сколько там ребутов, ну, типа именно сбросов нумерации и всего такого, потому что люди хотели по максимуму продавать первые номера. Опять же, в 90-е, прости, я все еще вклиниваюсь, потому что дальше я буду молчать, я нужно наговорить сейчас. Тогда же появилась еще вот эта фигня, обложки-гиммики так называемые. Там был пиздец. Обложка призрачного гонщика, которая светилась в темноте. Вот эти вот первые обложки...
Типа переливающие голографические.
Переливашки, да, я помню еще...
Какие-то металлизированные были,
для саги,
типа из фольги.
Для саги о клонах делали обложку, типа пытались обложку с надгробием тети Мэй, с тиснением, типа, но она как говно получилась, и в итоге там ни тиснения, ни хера не было. Короче, индустрия кипела, бурлила, и, ну, говоря откровенно, немножко сходила с ума. Да.
Так вот, видя этот гигантский ажиотаж по комиксам, у тебя как грибы начали появляться... Новые студии. То есть я себе сейчас... Ты слышал что-нибудь про Chaos Comics?
Краем уха вообще.
Ты слышал что-нибудь про Ground Zero Comics?
Нет.
Ты слышал что-нибудь про London Knight, там что-то там, Studios?
Нет.
Ну, я так могу до бесконечности продолжать, потому что все поняли, что можно организовать инди-студию. В том числе они, кстати, оглядывались не только на Спауна, они оглядывались еще в том числе на Черепашек-ниндзя, потому да, что кстати, их создатели тоже, ну, даже два пацана, которые пиццу, короче, хавали, а потом такие оба...
И в гараже буквально нарисовали один из важнейших комиксов последних 40 лет.
Вот, то есть была рабочая схема, что ты организуешь студию, ты берешь деньги у как раз-таки комиксных вот этих вот ритейлеров, магазинов, потому что они такие: так, ну сейчас я дам этому пацану денег, он мне задешево сделает новый бестселлер, и всем хорошо. В итоге получилось так, что рано или поздно это не могло долго продолжаться.
Да.
Этот пузырь у тебя где-то между 93-м и 97-м лопается.
Как раз-таки к моменту основания издательства «Аватар Пресс».
Это осознанный ход был. То есть там есть статистика, что у тебя в 93-м году было 10 тысяч комиксных магазинов на всю страну. А к, получается, 96-му, к году основания, у тебя осталось 4,5. То есть оно упало больше, чем в два раза. Но тем не менее, прикинь, у тебя, короче, допустим, население Америки 300 миллионов и 10 тысяч магазинов. То есть у тебя на каждые 30 тысяч жителей, если я правильно посчитал, есть магазин комиксов. То есть вот все равно, что в моем родном городе...
А подожди, стоп, стоп, 30 миллионов и 10 тысяч на 3 тысячи.
На каждые 3 тысячи? То есть у тебя в каждом, сука, поселке городского типа...
Ну да, в каждом ПГТ.
У тебя есть магазин с комиксами. Просто...
Ну, по сути, да.
Офигеть.
Ну, потому что у нас до сих пор... Хотя, в смысле, до сих пор, как раз-таки, это у нас сейчас уже, типа, что магазины комиксов — это удел областных центров, так это назовем. Если вы владелец локального магазина комиксов, привет, жизни вам, всех благ и здоровья, и успехов.
Слушай, ну у нас, ладно, у нас вместо этого был ларек Роспечати.
Ну да, тоже верно.
Вот, и короче, естественно, это не могло долго продолжаться, у тебя все лопнуло, потому что люди понимали, что они просто инвестировал в говно.
Инвестировал в говно, это вот прям самое точное описание вот этого процесса.
Мне просто кажется, что я сейчас могу зайти на eBay и найти там первый выпуск спауна типа за 5 баксов.
Слушай, я, по-моему, искал по приколу первый выпуск там то ли Youngblood, то ли Wildcats, и типа он, ну, он стоит... Не сотни тысяч долларов, короче, так скажу. Он стоит, ну, типа, разумных денег. Если бы доллар не стоил сотку сейчас, может, даже купил бы его, знаешь, типа, для рофла.
Я просто, понимаешь, я на русских барахолках видел, типа, запечатанный выпуск какой-то там X-Force.
X-Force номер один, скорее
всего. С коллекционной карточкой в комплекте, там, типа, 1000 рублей.
Ну, это, конечно, не миллионы долларов, да, за Action Comics номер один, явно.
Мне кажется, просто, понимаешь, мы пиво купили только на 500.
Это факт, да.
Вот.
Все это лопнуло. Мы что, флексим богатством, что ли, своим временем?
Пацаны, подписывайтесь, если тоже можете позволить себе купить, потратить 500 рублей на пиво на двоих. Нас уже 215 человек на Яндекс.Музыке, мы хотим 500 к концу года. Ребят, подписывайтесь.
Ой, поднажмите, да.
Так вот.
И выходит аватар-пресс.
Все это лопнуло.
Появляется аватар-пресс.
Все это лопнуло, рыночек порешал, поле очистилось, и у тебя выходит в поле аватар-пресс. Причем, кстати, слушай, мы забыли же сказать, что чем вообще эти комиксы были знамениты? Не аватар-пресс, а имидж. То есть не то, что они просто появились, а тем, что они вообще кардинально перекроили облик комиксов на ближайшие десятилетия.
У меня есть хорошее описание. А мужчины без шеи и женщины без двух ребер.
Да, еще с минимумом одежды, короче, и с большими сиськами.
Если экшен, то такой, чтобы у тебя просто глаза взрывались. Если женщины, то в самых невероятных изогнутых каких-то позах с ногами длиной 2 метра. Если мужчина, то у него нет шеи, голова, в которую он ест, он весь обвешан подсумками, блять, гранатами, шипами, какой-то хуйней. Диалоги — это просто, типа, ты мудак.
Стены текста.
Да, это типа, стены текста.
Мрачного как
ты ночь. Мудак, нет, ты мудак. Там, типа, размышления. Я помню, я читал первый выпуск Wildcats, и там сидит Грифтер, и там он такие телеги мысленные гоняет. Духи там, типа, я там смотрел на нее, как в дуло пистолета или что-то кого-то. В общем...
Короче, смысл в том, что в рынок вывалилось очень много людей, у которых было свое понятие крутизны, свое осознание того, как надо делать комиксы, и у них был ориентир в виде спауна,
да,
в который тоже, ну, такой мрашный, типа, там, типа, мистика, клоуны-маньяки, клоуны-пидорасы.
Клоуны-у-пидорасы.
Да, и, короче, они увидели это как ориентир, причем это все были люди, которым там 20 с хвостиком лет. И они начали все копировать, повторять, и у тебя получилось целое десятилетие комиксов про женщин с грудью, про насилие, про секс, про какую-то мистику, про какую-то оккультщину. И когда вот «Аватар Пресс» начался в 96-м году, они начали делать все то же самое, только чуть-чуть более осознанно.
Опять же, стоит сказать, что в какой-то степени это был такой контркультурный момент все-таки, потому что...
Ну, это была, понимаешь, опять-таки, это была смена поколений, это вот дети против отцов.
Да, да, дети против волшебников, да. То есть люди, ну, вот эти авторы молодые, шутливые, горячие, они осознательно отходили от, ну, скажем так, норм, условно так это назовем, которые...
От устоев.
От устоев, да, которые были в комиксах раньше. Но прикол-то в том, что мне кажется, что еще одна из причин, почему 90-е были такой ебаниной, что люди путали, ну вот условную... Опять же, появился тренд на взрослость. То есть есть ряд комиксов, которые мы не будем называть, все их так и знают, которые считаются взрослыми. Я сейчас кавычки огромные показываю. И многие авторы, и, кстати, и очень многие читатели, они путают взрослость с... Ну, есть очень емкое слово edgy в английском языке. Я не знаю, как его правильно на русский язык передать, но вы понимаете, о чем я. Что вот именно, что, да, скорее вот у тебя будет это не... Как бы не точный период, но смысл тоже это вседозволенность. То есть, типа, матершина, разнузданная сексуализация, кровища.
Сексуальное насилие.
Да, вот такие всякие безумные вещи. И это был тоже элемент контркультуры. Я помню, читал интервью с Грантом нашим Моррисоном, который называл Роба Лайфилда, бля, чуть ли не импрессионистом.
Слушай, Роб Лайфилд, я ему все готов простить, зато он такой, он дуболоманный. То есть ты человек с максимально простым лицом, с максимально тупым юмором.
Это обычный, это вот Роб Лайфилд, это обычный чел из американской глубинки. Это обычный, вот у нас есть Васян, у них есть, да, как это...
Хиллбилл.
Нет, у них там Джонни какой, знаешь, типа обычный Джон какой-то, вот чисто обычный, вот реально Васян просто американский. Если Миллер — это американский ватник, то Лайфилд — это американский Васян. Типа... И, ну, кстати, опять же, в защиту Лайфилда я скажу, раз мы сейчас, мы дойдем до Аватарпресса, обязательно нужно просто контекст дать. Лайфилд, когда его как-то раз спросили, а почему ты рисуешь вот так, как ты рисуешь, он абсолютно серьезно ответил, потому что мне кажется, что человеческое тело скучное, и мне интереснее рисовать его вот так, как я его рисую. И как бы...
Позиция.
Это позиция, и давайте уж откровенным, как Роб Лайфилд рисовал... Мало кто, все потом обезьяничали, и Роба Лайфилда в том числе, как он вот эти вот перекаю, как он Кейбла рисовал, как он рисовал всех этих
женщин. Все мы знаем, в конце концов, легендарного Капитана Америку.
О, Капитана Америка, Америка не склоняется. Давай мы уже все-таки перекаемся к Аватарпрессу. Ты сказал очень важную вещь, что Аватар делал то же самое, но чуть более осознанно и чуть более, ну, запланированно. В чем это выражалось?
Смотри, в чем это выражалось? Потому что когда этот пузырь лопнул, они поняли, что у людей в целом осталось желание читать про сиськожопы и насилие, но вот из этого лопнувшего шарика они начали выбирать как бы вот эти вот ошметки, которые наиболее им казались интересными, которые наиболее казались им успешными, и из этого они собирали свой редакторский портфель.
Угу.
Плюс, в отличие... Ну, то есть, они действительно подбирали каких-то авторов, которые продавались, но которые оказались в итоге без денег. Я заходил к ним на сайт, у них реально были от этих авторов колонки типа там «Аватар Пресс спасло мою жизнь». Там типа... Это был автор комикса «Widow» про женщину, которая превращалась в паука. То есть, у нее буквально отрастали такие лапки тарантула, отрастали такие... ну, не клеш...
Жвалы.
Спасибо. Жвалы и щек. И это называлось «Вдова». Так вот, они собирали все, что им казалось успешным, и при этом они не стеснялись. То есть вот у нас сейчас перед экранами обложка их флагманской серии, она называлась «Пандора». И, Игорь Игоревич, опишите, пожалуйста, что мы видим на ней.
Мы видим обнаженную женщину.
С неприкрытой грудью.
С неприкрытой грудью, у которой в зубах кинжал, а ее пещера чудес прикрыта неким фонарем, космическим кубом.
Короче, там тессеракт вместо...
Тессерактом, да. И это типа, господи, святые времена, блин, пипец. И это на полках магазинов стояло.
При этом сам комикс, я его листал.
Там я просто, я почитаю этот комикс.
Это, да, просто черно-белое какое-то месилование интересное.
Прекрасно.
Но смысл в том, что они не стеснялись. И они собирали все, что, на их взгляд, могло таким образом продаваться. Типа, причем, как я читал, прости господи, журналистские расследования про издательство «Аватар Пресс». Ну да, просто они крайне мало про себя рассказывают. Там чуваки прям целенаправленно копали. Искали какие-то старые интервьюшки, искали какие-то пресс-релизы. И они выяснили, что еще до появления издательства у тебя вот этот самый «Кавалькад комикс», они продюсировали обложки с наготой для других студий, для других издательств. То есть, ага, у тебя есть как бы, ну, чуваки, которые продают комиксы. Они хотят себе эксклюзивную обложку с сиськожопами.
Так.
Они приходят к тебе, к автору, и говорят: чел, смотри, вот мы...
Пчел.
Пчел. Вот смотри, вот мы дадим тебе бабок, чтобы ты там сделал дополнительный тираж, или мы вообще профинансируем полностью издание твоей книги, но при условии, что ты дашь нам сделать вариантную обложку с сиськожопами.
Нихера себе.
Если что, вот сиськожопа — это как термин применяется, потому что если Игорь захочет проиллюстрировать или выпустить отдельный пост, вы увидите и вы поймете, про что я говорю.
Ну да, да.
Вот. И то есть они вот таким вот промышляли. Соответственно, как мы знаем, секс продает.
Это...
И вот таким образом они жили, не тужили. И они потом начали все больше и больше с собой аккумулировать таких серий. Причем, как я выяснил, есть прям специальный термин, который называется Bad Girl Comics. Про вот это как вот антигерой, только у тебя такая, знаешь, женщина с формами, такая чуть-чуть тоже антигеройская.
Короче, сексуально раскрепощенная женщина, которая при этом у нее повадки антигероя классического.
Да, то есть вот самое известное — это Леди Смерть или Леди Дес.
Да.
Как раз-таки она выходила в издательстве Chaos Comics, в котором наш издатель успел поработать чуть-чуть.
А, и потом перекочевала, получается.
Да, да, да. Chaos Comics, они, кстати, они получали, по-моему, от премии Айснера или от Diamond, от ритейлера Diamond, награду как издательство года, когда они появились. Но в итоге они достаточно быстро кончились, там, за 5 или за 6 лет, и как бы Леди Смерть стала еще одной вот героиней в, прости господи, обойме Avatar Press.
Нет, я в восхищении. Продолжай, это прям очень хорошо.
Вот, и причем вот как вот ты, мне кажется, не слышал про Леди Смерть.
Я ее видел.
Я тоже
я видел пару косплеев хороших на Леди.
Я тоже видел. И смысл в том, что это вот, ну, никто не читал этот комикс.
Потому что
на этот комикс все дрочили. Давайте быть честными. Я потому что сам его встречал лет в 16. И как бы вот у меня были совершенно грязнейшие интенции по отношению к этому произведению.
Интенции. Боже, это лучший подкаст за последние
пару лет. Вот. Потому что я к ним готовился, не как обычно.
Мне очень нравится. Мне, дорогие друзья, значит, вам тоже точно так же весело, как и мне, потому что я лично умираю со смеху.
Ставь лайк на Яндекс.Музыке, если ты тоже знаешь слово «интенции» и любишь этим бравировать.
Ой. Ну да, опять же, стоит еще отметить, что... Я тоже чуть-чуть
давай, поготовился. Блесни.
Да. И в целом, к концу 90-х, они же еще брали-то чем? Брали, во-первых, независимые издательства, брали тем, что у них, они очень сильно, как сказать, они не натягивали вожжи своим авторам, и они платили им хорошие бабки. Потому что, например, тот же Алан Мур, который, и, кстати, Джек Кирби, которые работали, ну, Джек уже на склоне лет прям совсем, а Алан Мур еще так более-менее в расцвете сил, которые работали, там, например, с Робом Лайфилдом и компанией, король комиксов вообще о них прекрасно отзывался, потому что, ну, там буквально пришли к нему молодые ребята, сказали: «Джек, ты велик, сделай нам что-нибудь, вот тебе бабок». Они там, Джек, по-моему, вспоминал, что они сунули ему денежный чек, он охерел от того, сколько денег ему дали. Алан Мур тоже вспоминал, что, типа, там просто пришли ребята такие: «Напиши нам комиксов, каких хочешь, потому что ты, Алан Мур, да, блядь, продастся все равно, мы там еще сиськожоп еще туда вставим». Дали мне бабок, и типа все хорошо, все классно, все здорово. То есть они еще брали вот этим, то есть они брали тем, что они хорошо платили своим авторам, и тем, что они не особо их сдерживали. Из-за этого в большинстве случаев получалась какая-то странная фигня. Но в исключительных случаях, опять же, в случае нашего Уоррена Эллиса, дорогого...
Ну подожди, Уоррена Эллиса ты рано трогаешь,
ну, я но... просто, я так типа задел на будущее, что типа там были... Просто имейте в виду, что в «Аватаре» выходили не только вот эти сиськожопы условные, такой, знаешь, низкий жанр, там выходили и весьма приличные вещи. И от некоторых авторов весьма неожиданные, кстати, вещи. О том, об этом мы тоже скажем, да.
Но на самом деле ты сейчас идеально описал следующий шаг «Аватар Пресс», потому что в начале нулевых вместе с «Леди Смерть» к ним перешли права на использование... персонажей и серии издательства Awesome Comics. В этот момент ты должен сказать: твою мать, какие Awesome Comics? Что это вообще за люди? Это то, что еще одна ноунейм-студия. Но, как выяснилось, это еще одна студия Роба Лайфилда. Почему еще одна? Потому что она была третья по счету.
А Роб вообще без дела не сидел.
Да, и серии для него писал сам Алан Мур. То есть, ну, опять-таки, он пришел и сказал: вот тебе деньги, напиши мне супергероику. Он такой: сейчас я это дерьмо буду деконструировать. И вместе с тем, что к ним перешли права, они получили права на неиспользованный сценарий Алана Мура. И таким образом они начали свое сотрудничество с Аланом Муром, у них выходили комиксы. Потом им в целом понравилось работать, ну, скорее всего, просто... стране Алану занесли денег.
Ну да. Господи, я вижу обложку, там написано «Алан Мурс Глори». Зная, насколько дед щепетильно относился к авторским правам, указанию всего этого и так далее, я думаю, он вообще в восторге был.
Смотри, дело в том, что мало того, что здесь написано «Алан Мур Глори», под ним что мы видим? Мы видим женщину, изогнутую в неестественной позе.
У нее сломан позвоночник, скорее всего.
Да, ну представь, что ты взял человека и вот как тряпку его сжал. гуттаперчевую женщину, чтобы было видно и сиськи, и жопу.
Кстати, есть, простите, термин называется... Блин, как он называется-то, господи? Короче, есть термин, это вот именно поза нарисованной женщины, когда у нее одновременно видно и, собственно, и задницу, и грудь. Называется breast butt, butt breast. Но самое смешное, что... Я сейчас отвлекусь. Шутки про жопу Найтвинга пошли от того, что хорошая художница Никола... Блин, как ее зовут-то, господи. Ой, дай бог памяти. Никола Скотт, по-моему, я сейчас загуглю потом отдельно, потом скажу. Она нарисовала его в комиксе, по-моему, Secret Six. Вот в этой позе,
угу.
Что он стоит, у него одновременно видны и грудные мышцы, ну, так, конечно, в полоборотии грудные мышцы и жопу. Причем она... А, Никола Скотт ее зовут, да. Она причем говорила, что, типа, я думала, что Гейл, то есть Гейл Симмонс, сценаристка комикса, она это зарубит. Гейл не зарубила. Я думал, что редакторы это зарубят. Редакторы тоже это не зарубили. В итоге этот комикс вышел, эта страница появилась. И с тех самых пор Найтвинг у нас стал... амбассадором и, наверное, первопроходцем мужской сексуальности в супергеройских комиксах. И шутки про жопу Найтвинга есть у нас до сих пор. Никола Скотт, спасибо.
Человек-орех.
Человек-орех, да. И вот, собственно, вот эта вот самая поза, она очень популярна. Если вы загуглите название термина этого, вы найдете миллиард обложек вот такого содержания.
Так вот, на этом началось славное сотрудничество Алана Мура и... издательство «Аватар», то есть они начали выпускать его старые работы, они начали выпускать его неиспользованные сценарии. Уже тогда, кстати, там была работа про лавкрафтовских чудищ, это потом стрельнет еще в будущем. Но Мур был не первым автором, который засветился в этой линейке, он был вторым, потому что до этого самым приличным автором у них был это Уоррен Эллис. Его позвали в 99-м году, тогда он был прям на пике славы, то есть у него был «Трансметрополитен», он писал «Хеллблейзер», он там делал, типа, по-моему, для...
У него уже успел выйти перезапуск «Authority»,
у него «Планетари», по-моему, выходил.
Начал выходить «Планетари» в 99-м году как раз таки, то есть, типа, у Эллис был суперзвездой, пиздец.
Да, его, знаешь, пригласили что-то написать.
Прости, я перебью. В нашем подкасте будут нехорошие слова, я забыл сказать.
Слушай, я о том, что в нашем подкасте будут нехорошие слова, я понял примерно минуту не на десятый, когда я сказал слово «похуй».
Дорогие слушатели, простите, пожалуйста, мы забыли, это наша традиционная шутка, что мы когда матернёмся, раз 50 вспоминаем, что у нас будут нехорошие слова. Извините, пожалуйста. Так вот, Уоррен Эллис.
Так вот, Уоррен Эллис. Как говорил сам Эллис, ему всегда хотелось подстраиваться под издательство, под авторов, под редакции, с которыми он работает. И поэтому в издательство «Аватар Пресс» он принес комикс «Strange Kiss». Я его не читал, я читал про него только в интервью, но в чем смысл? Это комикс про боевого волшебника Уильяма Грейвелла, который сражается со всякой штукой в городской среде, в современной. Вот сразу вопрос, какого персонажа тебе напоминает боевой волшебник Уильям Грейвелл?
Джон Константин.
Да, дело в том, что Уоррен Эллис до этого писал серию «Хеллблейзер». У него был выпуск про шутинг школьный, причем это было до Колумбайна еще.
Да, и... который в итоге не вышел.
Который зарубили, и, как я понимаю, после этого он перестал писать серию Hellblazer. Ну, примерно в те годы, по крайней мере. И вот он пришел в Avatar Press и сделал там вот комикс Strange Kiss. При этом, как говорил сам художник, типа, не-не-не-не, это вообще не Hellblazer, это был другой сценарий для Марвела, типа, мы его переработали.
Mm.
Причем сам комикс я не читал, он был черно-белый, он достаточно странный, и там, как говорят сами авторы, нам разрешили сделать комикс, где у старых мужиков из жопы вылазят ящерицы. Мы были счастливы.
Ну, опять же, для творческого человека это зачастую многого стоит.
Слушай, ну, удивлен, что не Алан Мур это сделал.
Я уже постарел чуть-чуть, ну, типа, знаешь. Уже...
Ну, я понял. Короче, грубо говоря, планка была задана.
Да.
Серия про Джона Грейвелла прижилась, то есть в ближайшие несколько лет продолжали выходить новые лимитки. То есть у тебя, с одной стороны, выходит Алан Мур, с другой стороны, у тебя выходит Уоррен Эллис. Оба прекрасные люди.
Не последние парни, скажем так, в индустрии.
Да. И, как я понимаю, в этот момент в голову Avatar Press приходит светлая мысль, что можно немножко поменять имидж издательства от Bad Girl комиксов к чему-то более авторскому, к чему-то более осмысленному, к такому, знаешь, более... Эджи Вертига.
Ну да, да. По сути, кстати, да, вот этот второй период Аватара можно реально как Эджи Вертига описать.
Вот, и они ко второй половине нулевых, они начали меняться. Что у них произошло? Во-первых, у них начали выходить авторские серии. Первое в списке, мне кажется, это прям лицо всего издательства на ближайшие 10 лет, это серия «Крост».
Это... да.
Давай, скажи, пожалуйста, ты серию Кросс читал?
Нет, у меня есть вкус. У меня есть... у меня слабый желудок.
И вера в человечество.
И вера в человечество.
Ну, ты вот и про нее что видел, что знаешь?
Я видел из нее отрывки, я видел из нее отдельные страницы, я слышал пересказы своих коллег и друзей, и то, что я услышал, я такой, нет, блядь, спасибо. Вот.
Чуть более развернутая, потому что я вчера специально прочитал несколько выпусков. В чем суть? Гар Теннис, человек, который...
великий мужик.
Великий мужик, то есть если у него есть редактор, он делает серию Preacher.
Да.
Если у него редактор послабее, он делает серию The Boys.
Угу.
Если у него нет редактора, он делает, сука, Кросс.
Блять! Ты сейчас идеально Гар Тенниса описал просто, понимаешь? Одним предложением.
Я понимаю.
Это прям, дорогие слушатели... поаплодируйте Максиму, если вы...
Да, если можете. Вы думали, что все это время был просто каким-то пчелом, который подпёздывает Игорю...
Пчелом.
То на самом деле нет. Вот.
Он был серым кардиналом. На самом деле, да, действительно, что... Опять же, кстати, прости, опять же, перебью, что Кросс же выходил в 2008-м, начал выходить. Примерно тогда же стали выходить The Boys, и, по сути, Гар Теннис просто взял два комикса других, ну, так или иначе, вдохновился ими, и туда просто такой чернушный ебанухи накинул, и получились The Boys, и получился Кросс.
Ну вот как получился Кросс? То есть у тебя в тот момент были супер популярные Ходячие мертвецы.
Пиздец, вообще там это прям...
прям, ну прям топ of the top, короче. Mm-hmm. Вот, у тебя были популярные Ходячие мертвецы, и Гар Теннис решил сделать свою зомби-историю.
С Блэк Джеком. И еблей в жопу.
В чем суть? Вместо зомби здесь был таинственный вирус, который делает из людей, пробуждает не худшие чувства, в первую очередь это похоть и агрессия.
Угу.
У них все, что они хотят, это убивать, насиловать, расчленять, расчленять и насиловать, насиловать и расчленять, распинать на кресте, отрывать руки-ноги и делать всякие такие вещи. И в качестве как бы проявления этого вируса у людей появляются такие типа волдыри, там, не знаю, как это объяснить, язвы на лице в виде креста. То есть у тебя получается кусочек на лбу, два кусочка на щеках, наверное, на правой, один внизу. И это все выглядит как, блять, как вот у крестоносцев на щитах, на униформах, выглядит как такой крест.
То есть Кросс это крещеный, по сути.
Да, и тут мы видим, кстати, очередной раз нападки Гар Тенниса на религию. То есть он не то что на религию, на церковь.
Да.
То есть, что он делал в Притчере, то он сделает то же самое, пусть и очень косвенно. И я это прочитал. Это на самом деле нормальная зомби-история. То есть, это выглядит как какой-нибудь арк Ходячих мертвецов. Вполне себе хороший, интересный, но там совершенно нету никакого ограничителя в плане насилия. Потому что там буквально в первых выпусках есть сцена, где, прости... значит, семейная пара убегает от толпы вот этих вот крещённых. В фанатском переводе они были именно так, я их так буду называть. Убегает от толпы крещённых. Значит, женщина не успевает, кричит мужу, беги, типа, там, беги, спасайся. Он говорит, нет, я останусь с тобой. Следующая сцена, женщину насилуют, мужика ебут в жопу. При этом у него вспорот живот, и оттуда вытаскивают кишки, а женщина орёт, блять, посмотри, что ты наделал, надо было убегать.
Пиздец.
Да, и это только я одну страницу описал. Вот, и там много такого. И там вот, ну, за счет того, что там, короче, зомби, ну, типа, осознанные и осмысленные, то есть там просто дикие люди. Там вот очень много такого вот отвратительного, причем, знаешь, не то, что отвратительного, больного.
Это снаф именно прям уже какой-то
настоящий. Ну да, вот у меня так написано в заметках, вайбы Ходячих мертвецов, помноженные на снаф.
Да.
И причем там в конце, сука, там есть мораль. Крещённые не делают ничего такого, что не сделал бы обычный человек. Все эти маньяки, военные преступники, насильники, педофилы, убийцы... Ну, мне, ты понял.
Ну, да.
Они делают то же самое. Просто этот вирус, он обнажил худшее из нас, но вот такие вот мы есть люди.
Хуя себе, здравствуйте.
И я не знаю, как на это реагировать.
Я никогда в жизни Кросс не буду читать.
А понимаешь, сразу в чем скажу. Проблема? Там вот вышло 10... Почему я сказал, что эта серия — это лицо всего издательства? Потому что у тебя есть... вот эта вот мини-серия на 10 выпусков, у тебя есть ее продолжение, а потом там есть гигантская серия, чего-то типа выпусков на 100, которая просто в этой вселенной существует. И у тебя реально, ну, всего выпусков 200, наверное, есть вот этого вот. И все это вот чисто про секс, расчлененку, насилие, убийство.
Это же, по-моему, Алан Мур Крост писал.
Даже Алан Мур писал Крост в какой-то момент.
Трындец.
Типа... Если вы читаете Крост, не подписывайтесь на нашу Яндекс.Музыку.
Да, да, да. Простите, но не надо.
Вот, короче, вот это то, о чем мы говорили, что Аватар Пресс — это вот люди, место, в котором приличные люди пишут неприличные комиксы. Ну ладно, самое жесткое мы как-то
прогласили. Ну это все еще не Немезис, как будто бы.
Да нет.
Ладно, Немезис на уровне. Для меня на лично уровне. На уровне, потому что...
Понимаешь, там Немезис это обсуждает, там это не показывает.
Ну, слава богу. Миллеру хотя бы на этом мозгов хватило. Слушай подкаст про Малка... Про Малка, блядь. Про Марка Миллера. У нас, по-моему, предыдущий был про Марка Миллера подкаст. Да, и там было про Немезис как раз.
Да. Так вот. И следующая значимая работа, которую я себя выделил, это трилогия Уоррена Эллиса, в которую входят комиксы No Hero, Black Summer и Super God. Ну, по-русски, то есть. Не герой, черное лето, супербог. Ты читал только супербога оттуда?
Супербога я читал No Hero и Super God. No Hero я не помню ни хера. Super God я читал и помню его достаточно неплохо. И конкретно Super God мне понравился. Он, ну, это хороший комикс Уоррена Эллиса, так скажу.
Ну, он жестоковатый, он черноватый, но это, тем не менее,
он там... Он в меру черноватый. Как,
короче, там вся трилогия хорошая, и они просто, конечно, найдет по нарастающей. То есть, No Hero это у тебя такая, ну, почти что стрит-левел история, кстати, которая пацанов очень напоминает, потому что там тоже есть сцена, где местный супермен, обрушивает самолет. Black Summer, она чуть-чуть пожестче, она про то, что супергерой убивает президента США и пытается захватить власть в США. А Супербог — это вообще нечто. Причем, знаешь...
Да.
Она мне нравится, чисто нравится.
Да, да. Она хорошая.
Я даже пытался набиться ее переводить на русский, потому что у нее были куплены права.
Угу.
Но, к сожалению, не вышло. Вот. И там в чем суть? Разные страны в 20 веке приходят к идее, что им нужно создать своего бога. Причем каждый из них создает, ну, типа, свою какую-то сущность. Типа, ну, да. У России это супергерой какой-то там Перун,
да.
И славянский. Да. У, соответственно, британцев это космонавт, который какой-то из секретной миссии, который оказался в космосе.
Да, да.
Там заразился какой-то спорой, каким-то грибком и вернулся вообще... Там было три космонавта, которые срослись в одну сущность, такую грибную.
Да.
Стали сверхразумом, начали типа повелевать и захватывать власть через споры.
У индусов был, по-моему...
Инкарнация какого-то их божества, честно, я не
вспомню. Да, который решил... Который, типа, они создали его, чтобы он решил проблему Индии. Первое, что он сделал, он убил 95% индусов.
И там, знаешь, там, типа, умерло 90% Индии, Ганг очистился.
Да, да, да. И, типа, остальные стали жить счастливо, то есть, условно. То есть, вот там такого формата, типа, боги вот эти вот.
Да, при этом, знаешь, по-моему, у японцев какая-то технофигня была, у китайцев это какая-то синтетическая такая хуетень непонятная. Да,
у американцев это был какой-то супер... а-ля Капитан Америка стайл, что-то такое там у них
там
было.
Там был летчик, который считает, что он умер и попал в рай. То есть, он живет в специально воссозданном городке.
Да.
И он такой, типа, местный супермен, капитан Америка, как ты сказал. И это все история про то, как люди возлагают ответственность, возлагают все свои надежды на сверхлюдей, не понимая, что это совершенно другие существа. То есть они не мыслят, как ты, они мыслят именно, что как сверхлюди.
Да.
И что они готовы перекраивать...
Вами всеми пожертвовать, и вас хуй не ставят.
Да, перекраивать мир под себя, под свои моральные эти. И это прям классно.
Да, это вот как раз-таки вот Супергад, он... Это хорошее размышление на тему супергеройства, сверхлюдей и всего такого. Я и Максим, мы рекомендуем вам этот комикс почитать. Он реально хороший, и удивительно, что он вышел в одном издательстве с комиксом Крост.
Причем в те же годы примерно.
Да, лучше бы по Супергад издательство узнавали, а не по Крост, блядь.
Так, следующий пункт.
Неожиданный.
Неожиданный. Вот у нас есть такой автор, как Киран Гиллен.
Прекрасный.
Он писал, например, «Молодых мстителей»,
да.
Которые издавались на русском. Отличный комикс, три тома, обязательно купите его. То есть ты помнишь его, то есть это такие хипстерские вайбы, все сидят в соцсетях, там какие-то такие квирные моментики еще.
У него была хорошая серия Wicked and Divine.
Да, у него была серия The Phonogram про музыку.
У него был хороший комикс, как он назывался-то, господи, ой, блин, на русском языке его издали, про британские мифы, то есть там про короля Артура, как он там, ну, блин, не помню. Короче, то есть Киран Гиллан, он такой, типа...
Хороший современный автор.
Да, да,
хороший
да.
Автор эпохи соцсетей, вот так он
называется. Да, 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 да. И у него выходит комикс под названием «Убер». Если у вас сразу же в голове возникла нужная аналогия, поздравляю.
Вы таксист.
Вы таксист, да, это именно то, о чем вы подумали.
Так вот, что мы видим на комиксе Uber? Мы берем абсолютно любой выпуск. Мы видим, что в качестве логотипа серии используется железный крест, немецкий.
Да.
Туда вписано с таким умляутом название типа Uber.
Угу.
И на обложке обычно какая-то ебанина, как офицер СС разрывает на вообще в кровавое мясо кого угодно.
Да.
Эта серия альтернативная история про то, как Третий Рейх путем жутчайших каких-то экспериментов в концлагерях смог вывести себе сверхлюдей,
да,
которые могут там... Они пуленепробиваемые.
Ну, суперсолдат создать, они... по сути.
Да, да,
как
да,
раз таки
да, да.
убер-человек, убер-менш, убер-человека.
Да.
И им противостоят?
Советские солдаты, им противостоят британские, по-моему, сверхлюди, если не ошибаюсь.
Британская королевская семья, которая из-за того, что у них там, типа, голубая, если я правильно помню, что у них, типа, голубая кровь, ну, типа, что они, как бы...
А, да, там да. Просто дело в том, что этими уберменшами могут стать только люди, носители определенного генома.
Да, да.
Ой, блядь.
Ну, уберменш все-таки уж как про это. И, как бы, нет, это он... Он не отбитый все-таки, он прикольный достаточно.
Но просто... он кровожадный.
Да, от Кирана Гиллана такое странновато читать, потому что он немножко с другим ассоциируется. Чуть-чуть.
Там просто, я говорю, это автор, который пишет тебе комиксы про хипстеров, которые сомневаются в своей ориентации, а с другой стороны у тебя вот выходит комикс, с которым...
Про офицеров, которые не сомневаются в своей ориентации.
Про офицеров, про Адольфа Гитлера на каждой второй странице, про изнасилование немок советскими солдатами,
там
про...
Вообще.
Типа, это такой, блядь!
Вот именно так, да.
Вот именно таким, блядь!
Убер мы скорее не рекомендуем, только это по приколу.
Я, слушай, если честно, прочитал 3 выпуска так для...
Мне хватило, по-моему, 4... А, нет, я первую лимитку прочитал, мне хватило, в принципе, на вторую не стал.
А там же, слушай, там прилично, там выпусков 30 вышло.
Подожди, разве?
Там 30 выпусков плюс лимитки.
А-а-а!
Там прям, типа, прям серьезно дело.
Значит, что-то путаю, блядь. Нет, ну...
Там прям big deal, короче.
Пересчитывайте это точно сейчас.
Вот, и...
Ну, он, сука, странный, типа...
Вообще странный.
Он странный именно... Вот, опять же, если бы это Гарт Эннис написал, я бы не удивился, потому что Эннис, он любит, как бы,
военные темы. А, кстати, Аватар, они же даже туда, короче, Гарт Эннис унес свою серию War Stories, по-моему, или с Динамита, или с DC.
По-моему, да, потому что Гарт Эннис отечественному читателю известен, в первую очередь, как автор Карателя, но Гарт Эннис, он обожает военные комиксы, и у него их дохера изданных, я даже некоторые читал. И они прям есть, ну, есть прям серьезные максимально, ну, типа, прям такие типа, военные комиксы, а есть отбитые, но смешные. И вот у них как бы такие и такие. Они прикольные.
Знаешь, мой любимый факт, то, что Гарт Эннис писал комиксы Power of Tanks.
Да. Еще он писал комикс Сара для издательства, как он там, Ава комикс, нет, не Ава комикс,
я понял,
другого,
тебя.
Про советскую снайпершу по имени Сара, ну, вымышленную, естественно. Вот. Ну, возвращаемся обратно. У нас следующий пункт. Алан Мур трахается с рыбами. Я должен был это озвучить, блять.
Да, в сценарии лаконично Алан Мур трахается с рыбами. О том, как Алан Мур трахается с рыбами, вы можете прочитать на русском языке благодаря усилиям издательства Фанзон.
Да.
Они издали 2 книжки. Первая — это Неономикон. А вторая — это Провиденс.
Да.
В чем суть? Это переосмысление лавкрафтовских мифов, лавкрафтовских произведений от Алана Мура. И как все причастные люди говорили в интервью, это творчество Лавкрафта, как будто их сделало HBO. Mm-hmm. Там серьезно были такие цитаты, при этом сам маэстро Мур не так позитивно отзывается на вопрос, почему ты сделал эти книги. Это причем, знаешь, последние книги в его карьере комиксной.
Mm-hmm. Подожди, а разве нет? У него же, по-моему, Лига же последняя, позже выходили последние тома.
Нет, у него последняя книжка — это Синема Пургатори.
А-а-а.
Которая тоже, которая тоже в стенах Аватар Пресса издавалась.
Она прикольная, кстати.
Вот. И, короче, на вопрос, что он вообще, почему он их стал делать, он ответил, да мне налоги платить надо. То есть, ну, как я понял, ему реально пришли какая-то ежегодная бумажка, видимо, как авторам, там, может, какие-то роялти или еще что. Он такой, мне надо платить налоги, там какая-то ощутимая сумма. Он такой, ну, сейчас я буду писать. А аватар платит хорошо. И я, честно, я читал, это снова непонятки, это снова, типа, рыболюди, кто-то кого-то ебет. Опять какое-то расчленение. Он, как, кстати, рисует это все, художник Рост. Джейсон Берроуз его зовут. Он, на самом деле, у издательства Avatar Press. У них вот есть свой пул художников, к которому они постоянно приходят. То есть это Джейсон Берроуз, который рисовал Крост, который рисовал... По-моему, который рисовал вот Неономикон. Это, например, по-моему, его зовут Хасан Рип или Хосе Рип. Он рисовал некоторые серии Уоррена Эллиса. Uh-huh. Он рисовал адаптацию Робокопа по сценарию Фрэнка Миллера. Нам просто Аватар, они в какой-то момент успели себе еще отхватить лицензии. Они издавали комиксы по мотивам хоррорных произведений. Они издавали вот какие-то такие неизданные адаптации.
Да.
И, честно, мне особо про этот комикс сказать нечего, потому что Алан Мур в какой-то момент ёбнулся, ну, на мой взгляд. Я его читал несколько раз, я не понял, в чем прикол, потому что это мерзко, это очень непонятно, это... Ну, вообще, это история про то, как, типа, агент ФБР расследует какую-то ёбань в маленьком городке, и сам в итоге становится таким рыбочеловеком там, слэш каким-то водяным, и все это завязано на том, что у этих рыболюдей свой язык, и лингвистика, она определяет наше мышление, и, ну, типа, вот...
Ну, понятно.
Ну, такие, знаешь, вот ты вкинулся маркой, ты, типа, старый дед-волшебник, и тебе нужно платить налоги, вот, ну, вот, вот да. Так.
И вот сошлись три фактора. Когда-нибудь мы с тобой запишем подкаст отдельный про неизвестного Алана Мура, условно, потому что Алан Мур, он в сознании среднего читателя... Я бы сказал, даже среднего обывателя, который, в принципе, знает это имя, это кто? Это человек, который написал...
Вендетту, который написал
Хранителей. И который написал убийственную шутку, естественно. То есть, да. Они думают, что это такой, как бы, дед-интеллектуал, который вот там, типа, перевернул комиксы. Да, он действительно интеллектуал, мужик-то он умный. Но, судя по всему...
Ну, это, знаешь, такой вершина айсберга.
Судя по всему, деду всю жизнь хотелось писать ебанину. Потому что когда Алану Муру пришли вот эти вот молодые дебилы, дебилы в кавычках, из, там, типа, Лайфилд и компании и так далее, предложили, пиши, что хочешь, что дед стал писать? Дед не стал писать «Хранители 2», дед стал писать «Прометею». Дед стал писать «Еблю с рыбами».
Не, ну, «Прометея», к слову, там хотя бы был Джей Эйч Уильямс III, который великолепный художник.
Я не про то, что «Прометея» плохая, а про то, что именно...
Формат?
Тематический курс, который он взял. То есть, например, хорошо очень видно по Лиге выдающихся джентльменов, что было интересно ему писать. Ему было интересно переосмыслять литературу, накидывать там странные вещи какие-то, там знаменитая сцена из второго тома, где мистер Хайд насилует человека-невидимку. Вот такие вот штуки. То есть, типа, ему, деду реально хотелось, как бы... Прикол-то в чем? Деду, давайте уж про Алана Мура заговорили, деду хотелось публику эпатировать. Вот я так подозреваю, потому что убийственная шутка, например, любимая многими, она же реально была шуткой. То есть, типа, Мур потом, я читал с ним интервью кучу, он же говорил, что, типа, он, как он, по-моему, да, он, по-моему, так и говорил, что, типа, американцы просто не поняли прикола, потому что, типа, то, что убийственная шутка стала, типа, хитярой, каноном всем таким, дед просто, вот, как, мы, помнишь, Фрэнка Миллера обсуждали и обсуждали All-Star Batman Robin.
Что-то типа, большая ирония, типа, что, над тем.
Дед просто над всеми прикололся, а никто не выкупил. Так вот, Алан Мур, конкретно, например, с убийственной шуткой и с некоторыми другими работами, реально, дед просто стебался, но его не выкупил никто. Типа...
Ох уж этот британский юмор.
Ну, вообще, шутки шутками, как будто бы это вот в том числе и поэтому тоже. И Алану Муру было интересно другие вещи, не те, за которые его любят, потому что вещи, за которые его любят, он их ненавидит в большинстве случаев. Он ненавидит Хранителей, он ненавидит убийственную шутку, он, по-моему, плюс-минус к Вендетте относится нормально.
Ну, Вендетта, потому что была сделана там британскими авторами, там чувство, по-моему, даже не для DC она делалась изначально.
Для Vertigo она делалась. А нет, я не помню там...
Короче, ощущение, что она делалась вообще для какого-то третьего лица, и просто потом перепечатывали.
Да. Кстати, к чести Мура скажу, что Мур с самого начала признавал, что... Кто был художник у Вендетты, блядь?
Ллойд.
Да. Он с самого начала признавал, что именно Ллойду пришла идея Гая Фокса образа. типа, это не Мур такой умный придумал, а что это Ллойд предложил.
Поэтому Ллойд приехал на Комикон, а Мур не приехал. Да. Потому что Муру стыдно смотреть русскому школьнику в маске анонимуса в глаза.
В маске Роршаха, блядь. Мне кажется, если Мур увидел бы количество фанатов Роршаха в отечественной комиксовке, он бы охуел, потому что, дорогие друзья, если вы считаете, что Роршах это, типа, крутой персонаж, я вас хочу расстроить. Нет. Нет, вообще нет. Мы упомянули Уоррена Эллиса, мы упомянули Гарта Энниса, мы упомянули Алана Мура. У Хикмана была серия
God is Dead.
God is Dead, которую я читал слишком давно и, к сожалению, не успел ее подкасты перечитать.
Я ее полистал, там типа...
Графики?
Не-не-не-не, там намешана мифология разных стран, я посмотрел, там, знаешь, на третьей странице, ага, ацтеки вспарывают живот на жертвенном алтаре,
ну, да.
Потом через страницу опять кому-то ебало вскрыли, такой, нормально, мы все еще в Аватар
Пресс. Ну да, в принципе, да, то есть, типа, чем издательство известно сейчас?
Тем, что оно, блядь. Тем, что оно умерло. Ну смотри, в чем суть. Стоит сказать, что они, вот как часть своего отмывания публичного образа, они в 2010 году сделали отдельное издательство, чтобы вынести туда весь этот Bad Girl контент. То есть оно называлось Boundless Comics. Boundless.
Боже.
Вольный перевод, типа без ограничений, типа как-то вот...
Без, сейчас подожди, Boundless, без границ, без оков, без цепей.
Ну вот, без смирительной рубашки.
Без смирительной рубашки, блядь, да, вот действительно.
Сейчас давай вот пока вот мы ищем вольный перевод.
Boundless. Я придумаю, блин.
Мы посмотрим обложки.
Ну, это еще... Ну, нет.
Не очень. Здесь вот прям, ну, типа...
Не очень приличная, да.
Бронепизда вот.
Бронепуси. Армор-пуси.
Kickstart a Legend.
Неплохая.
Не, ну это просто для приличных людей.
Класси... Вот, вот она. Сиська-жоп. Вот, еще один, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Видел в других фильмах такое?
Вандервумен передает привет. Оригинальная причем.
Сэм Орк, как будто, кстати, из этого, из «Властелин колец».
Да, кстати, очень похоже. Опять сиська-жоп и какая-то...
Прямо, вот прям, ну, вагина, да, прям выделяется.
Да, неведомая ебаная хуйня, да, какая-то еще на переднем плане. Здравствуйте. Ну, понятно, да, то есть, типа... Втройне здравствуйте, я так подозреваю.
Самая вменяемая обложка,
кстати. Самая вменяемая, но все еще... Ёбан...
Я прямо это вот тебе в личку отправлю сейчас, чтобы тебе было, что сделать вечером.
Капец. Короче, дорогие друзья, там да. Ну, там просто да.
Кстати, Лукерс была еще одной стартовой серии Аватар Пресс в 96-м году.
Буду знать.
Ну, мы это вырежем, короче, но тем не менее.
Нет, я это оставлю.
Оставишь?
Да. Я почитаю.
Вот эти, знаешь, похотливые мужики такие. Да.
Нет, вообще, шутки шутками, это... Давайте, что это отстой и полная бескусица. Давайте уж так, типа, между нами и девочками, что называется. Ну, Лукерс, я полистаю, чисто мне интересно, там, оно так же внутри, что там вообще есть-то, блядь?
Посмотри просто на размер этих грудей.
Это ужас вообще какой-то, господи, реально, как будто школьники, блядь, создавали. Ну, людям уже 40+, скорее всего, было, когда они это писали и рисовали. А Bad Girl они вынесли в отдельное издательство.
Спасибо, боже, мы с тобой только что полистали их, вывели оценку. И там, на самом деле, сейчас что они делают? Сейчас они просто перепечатывают свои старые работы, сайт у них несколько лет как не обновлялся, и каких-то прям ощутимых признаков жизни они не подают. В целом, как я понимаю, их подкосила пандемия. Но у меня, знаешь, у меня вот остался главный вопрос. Курица или яйцо? То есть, вот это вот сами авторы такую ебанину пишут, и их приносили в Аватар Пресс, потому что не знаю, что там опубликуют. Или это был такой запрос, что типа вот ты классный чел, давай посотрудничаем, но условия такие.
Ну смотри, у любого сколько-нибудь вменяемого издательства есть так называемая редакторская политика определенная.
Определенная.
По которой, соответственно, они, собственно, выбирают сотрудничать или не сотрудничать с тем или иным автором, и автор выбирает, подходит или не подходит ему то или иное издательство. Возможно, учитывая, что... у комиксных авторов в целом с деньгами всегда было не очень, если мы не говорим про Uber-супер... Хотя даже на самом деле...
Если у тебя нет экранизации, у тебя нет бабок. Вот так.
Слушай,
вот.
Давай Так, если у тебя у твоей авторской серии, надо еще уточнить, нет экранизации, потому что если есть экранизация у твоей не авторской серии, то тебе вообще...
Даже спасибо могут тебе сказать.
Похуй плюс
похуй. Ну, как Брубейкера.
Вспоминаем ту великую историю, когда Старлину заплатили DC-шники роялти за этого, за КГБиста больше, чем за Таноса ему заплатили Марвел, хотя, внимание, КГБист появлялся в трех сценах в «Бэтмене против Супермена». Если вы не знаете, кто это, вы никогда не поймете, кто там КГБист. Это этот хуй с огнеметом... хуй с огнеметом, который в заложники взял мать Кларка Кента. Бэтмен против Супермена.
Это КГБист?
Это КГБист, да. Это, не, это, ну, как бы, персонаж-то взял за основу. Он, имя его, и Старлину DC-шники денег дали больше, чем за Таноса. За него.
Извини, я вот просто... Ты говоришь, деньги, деньги, деньги. Я вот... Но при этом сами... Ты говоришь, деньги... Но при этом сами вот причастные к издательству говорят, вообще-то к нам приходят, потому что у нас невидалая, небывалая авторская свобода. И опять-таки получается, что у тебя вся свобода творчества сводится к вседозволенности.
Ну, видишь, ну, нет, опять же, как бы, само собой, да, с одной стороны, бабки-то естественно, с другой стороны, прикольно написать что-нибудь, ну, знаешь, такое, типа, эдакое. То есть, типа, какую-то... Ну
как Элис вначале говорил, типа, я подстраиваюсь под издательство.
Да, типа, прикольно сделать ебанину. Вот давайте уж так, дорогие друзья, я чуть-чуть, вот прям на четверть шишечки творческий человек, хоть немножко. Если бы ко мне пришли и сказали, вот тебе там, типа, не знаю, там, энное количество рублей.
Вот тебе 5000 рублей.
Да, вот тебе 5000 рублей. И сделай нам комикс про еблю с рыбами. Чего бы я сказал? И при этом мне сказали, мы тебя не будем делать, что хочешь, мы тебе только корректуру сделаем текста, ну, чтобы там, типа, по пунктуации было грамотно. Делай, что вообще насрать, делай, что хочешь. Я бы, скорее всего, согласился, потому что, опять же, как, ну, типа, творческому человеку всегда прикольно, опять же, публику эпатировать. Ну, опять же, знаешь, типа, всегда приятно, ну, забавно, когда у тебя в портфолио есть вот такая вот хуйня безумная. То есть, типа, я там...
Ну, еще я так могу.
Да, типа, у меня зовут Киран Гилл, у меня вот есть там вот это, вот это. А еще есть вот это, блядь, и люди такие... Ебать, у тебя творческий
диапазон,
да. То есть я думаю, что там сошелся и идейный какой-то аспект, и денежный, само собой. Но и опять же, факт того, что типа «Аватар» прошивал столько лет, говорит о том, что у них все-таки была аудитория, у них был читатель свой, который охотно эти комиксы покупал, ну, читал. Ну, хоть, ну, типа, они же как-то чем-то они жили, блин, ну, с чего-то так или иначе.
Я, знаешь, короче, я вот у меня во вступлении была мысль, как начать, но я, к сожалению, ее забыл. Вот у меня вот лучше, вот почему я решил сделать этот выпуск, почему я решил покопаться в истории Avatar Press. Потому что, представь, у тебя ребенок, ему 14 лет, он такой, молодец, он там, типа, пишет Притчера, он там пишет Мстители, он там пишет еще что. Но в какой-то день он надевает футболку Cannibal Corpse и начинает слушать Grindcore, типа, и тебе интересно, блядь, что с моим сыном не так? Так и здесь, я смотрю вот, типа, на этих всех людей, и такой, сука, ну, Джонатан, ну, ты-то куда, блядь, лезешь? Ты же нормальный был. И...
Ну, в общем, да, опять же, забавно, что Avatar Press — это такое издательство, в котором наши знакомые авторы показали себя с неожиданной стороны.
Ну, вот, мне интересно, типа, вот, ключевой вопрос был в том, что это они такие или их к этому подтолкнули?
Нет, я думаю, им
разрешили.
Не разрешили, а у них появилась возможность так сделать. Поэтому они это просто сделали, и все. Ну, знаешь, нужно по персоналиям идти. То есть, например, Гарт Эннис, он просто прикалывается с такого, судя по всему. Он подозревает, что он хороший человек, судя по всему, ну, приятный мужик. Он просто по такому угорает. Типа, его это прикалывает. Алану Муру нужны были бабки, и его тоже в какой-то степени это прикалывает. У Эллиса они приличные комиксы достаточно, все аватаровские.
Ну, его... и плюс он сам говорил, что для него это как, типа, челлендж.
Ну, типа, да. То есть, как бы, у вас такая вот редакторская, ну... политика, так мы это назовем, так я так и сделаю, что, типа, что, мне жалко, что ли, там, пару, не знаю, там, в спортах брюк добавить в сценарий, один хер не мне это рисовать, ха-ха, сказал Уоррен Эллис, и все, типа, поэтому, как, я даже не знаю, как это сформулировать-то правильно. Аватар, знаете, конечно, удивительное, потому что, ну, реально удивительное, то есть оно появилось в один из самых говёных периодов в истории комиксов американских, то есть когда, напомню, что в 96-му году закончился бум комиксов, начали закрываться комикс-шопы, Marvel обанкротился, прошел через процедуру банкротства, распродался свои лицензии, к чертовой матери, на экранизации права, потом он их собирал и до сих пор собирает там по сусекам. Типа, у всех была полная задница, продажи все упали вниз, там хуё-моё. А тут приходят люди такие, типа, ну, короче, мы тут наскребли...
Мы будем делать то же самое, да, но успешно.
Да, мы тут, типа, наскребли того, что более-менее вменяемое, погнали нахуй. И существует, ну, так или иначе, до сих пор. Это как бы...
Дорогого
стоит. Нихера себе здравствуйте, да.
Слушай, подводя какую-то черту, вот скажу, что если вы хотите ознакомиться, попробуйте. Плюс это можно сделать. Но на русском, издано, например, официально, Фрик Ангела Уоррена Эллиса.
Да, кстати, тоже это Avatar Press.
Формально, конечно, это перепечатка веб-комикса, ну, но тем не менее,
так или иначе,
серия то, приличная.
Что они взяли свой портфель издательский свой, это как бы...
Серия приличная, почитайте. Плюс ее можно купить, значит, там 6 книг за 2000, я недавно смотрел, типа, да, у издателя. У нас изданы работы Алана Мура, который ебет рыб. То есть, вот это как раз-таки серия Неономикон и Providence. Да. Они изданы издательством Фанзон.
Фанзоном, да.
Плюс, если вы не чураетесь, извините, пиратского контента, то все, вся эта прелесть, она, о чем мы говорили, она переведена на русский язык. Можете найти, можете скачать.
Да.
Рекомендую ознакомиться.
Как минимум Супергад. Ну, с трилогией Элиса в целом ознакомьтесь, она очень приличная. Ну, я читал из них две. Про вторую поверю тебе на слово. А, потрогайте Хикмана, особенно если вы любите Хикмана, чтобы...
Посмотреть диапазон.
Да, диапазон маэстро. Ну, Крост, типа...
Вообще нет, не надо.
Нахуй не надо, в пизду.
Ну,
если,
типа, знаешь...
Если вам пацаны перебором кажутся, то Крост точно не лезьте. Вот так я скажу. Если пацаны вам кажутся не перебором, то попробуйте Крост. Вот. Вот так вот. Я даже пацанов не смог читать. Про Крост вообще молчу.
Не, я смог пацанов читать. Я...
Я, по-моему, пару томов
увидел. А там просто, понимаешь, дело в том, что по сравнению с сериалом он гораздо водянистее.
Да, сериал он, типа, более плотно сбитый.
Я думаю, заворачиваемся.
Да, в принципе, да. Мы чутка поговорили про 90-е, хуеносты и так далее. В целом, мне понравился сегодняшний подкаст. Я узнал много нового интересного. И надо будет в следующий раз рассказать про что-нибудь, какое-нибудь еще такое.
Эдакая,
да, из 90-х нулевых, про то, что все слышали, никто ни хера не знает. Поэтому спасибо тебе, Максим, за увлекательную лекцию сегодняшнюю. Прости, что перебивал это так часто.
Да, ничего страшного. Так, друзья.
Да, у нас...
На этом у нас официальная часть подкаста кончается. Да. Но у нас есть автопати под названием «Игорь отвечает на вопросы своих донов-передонов».
Да, у меня есть паблик ВКонтакте, Дитрих называется, в котором у меня есть система донатов. И я написал своим донам.
Извините, за сколько рублей в месяц можно стать твоим доном?
Минимум сотка.
Всего за 100 рублей в месяц вы можете подписаться и прямо внутри ВКонтакте получать эксклюзивный контент и в том числе задавать вопросы, на которые мы сейчас и будем отвечать.
Да, я начал потихонечку кидать орные штуки из наших переписок с Максом по поводу подкаста, какие-то мемные фотки и куски будущих материалов и в целом рассуждения в духе «Ёб твою мать, пора что-то писать». Вопросы, которые нам позадавали. Первый вопрос от Антона Торбина. Антон, привет. Вопрос о судьбе комикс-индустрии в РУ-сегменте. Анонсы ДБК как бы намекают, что зарубежных комиксов больше не будет. Является ли это лакмусовой бумажкой будущего всей индустрии? Отвечу я, хуй знает, полная задница у нас впереди. Это все, в принципе, все, что я могу сказать как сотрудник издательства Камильфо, но я думаю, вы все догадываетесь, что нихера хорошего нас, скорее всего, не ждет. Как минимум, западной супергероикой уж точно.
Слушай, от себя скажу, что в ближайшее там вот время нам предстоит, во-первых, открывать для себя новых интересных авторов российских.
Ну да.
Во-вторых, у нас будет время дочитать все, что выпущено, но не прочитано, потому что у нас куча книг, которые, знаешь, валяются.
«Бессмертный Халк», например, два тома. Например.
Слушай, «Манхэттенские проекты», книжка «Человеки».
Да.
Короче, вот будем дочитывать то, что не успели прочитать.
Да.
И третье, ну, придется, наверное, купить 7 томов «Шаман Кинга».
Придется.
Там, знаю, 5 томов «Берсерка», что еще выходило.
Мне «One Piece» 3 тома подарили.
Ну, «One Piece» хороший.
Я просто...
Короче, возможно, будет время еще познакомиться с мангой.
Да. Так, кстати, это не вопрос, это... Пишет Антон Барышников, тоже Антон, привет, что было бы интересно почитать, послушать в подкасте про комиксные мультсериалы детства и про Эда Брубейкера «За пределами Капитана Америка». Про Брубейкера, кстати, неплохо было бы поговорить. У него про криминал, как минимум, поговорить было бы точно прикольно.
До хера читать придется.
Ну, не то чтобы сильно много, на самом деле. И опять же, я почти все это читал, поэтому я тебе помогу.
Хорошо.
Да.
Давай я про мультики быстро отвечу. Я недавно вспоминал, оказывается, вот все знают Человека-паука, все знают X-менов. все знают, там, не знаю, Бэтмена, все знают за Лигу Справедливости. Но у того же самого Марвела у них была куча мультиков.
Железный человек.
Я точно смотрел Железного человека. Я смотрел Фантастическую четверку. Я смотрел, прости господи, Халка. И я точно помню, как я, типа, ну, знаешь, я уже там в 5 лет был очень смышленый молодой человек, который смотрел всего Халка. И я прям, типа, помню, что там был серый Халк. Что там был, типа, знаешь, такой злой зеленый Халк. По-моему, мерзость была.
Да, да.
Там был умный фиолетовый Халк.
Как он назывался?
По-моему. Ну, с мозгами такой.
Да.
Вот, и когда я рассказывал это в песочнице, пацаны начали выдумывать других Халков, других цветов. Типа, я желтый, красный Халк еще был.
Ага.
Типа, я желтый Халк, я там, типа, синий Халк, я еще какой-то Халк. Ага. Я такой, вот вы пиздоболы малолетние, нет таких.
А потом пришел Цибульский и все это записал, и да. Извините.
Вот такая вот история, ребят.
Следующий вопрос, два вопроса от Никиты Натаче. Никита, привет. Смотрели ли мы «Синего жука»? Как вам? Мы его не посмотрели, но мне интересно, потому что...
Извини, он вышел уже?
Он сейчас в кинотеатрах идет. Когда будет в цифре, я его лично посмотрю, потому что я про него хорошие отзывы читаю от людей. То есть, типа, люди пишут, что, типа, он такой, как бы, он стандартный, но, типа, приятный, хороший, веселый. То есть, там это не флэш, над которым все там друг другу глотки перегрызли. Мне интересно, что-то получилось.
Слушай, надо посмотреть, потому что, опять-таки, у того же самого Marvel отлично срабатывал трюк. Берем персонажа категории Б,
да,
и делаем из него знаменитость.
Синий жук, правда, собирает как говно, потому что ему очень не повезло выходить в забастовку сценаристов и актеров. То есть, его не промотировать невозможно.
Слушай, ему повезло еще выйти после того, как, типа, на вселенной DC крест поставили.
И это тоже. Но он, как бы, формально считается первым фильмом нового вселенной DC. Формально. Но, опять же, хуй знает. Ну, в общем, не посмотрели, Никит, но как посмотрим, я точно посмотрю. Хоть если даже не отдельный подкаст, но какое-нибудь мнение я напишу, либо выскажу. Окей. И последний вопрос уже от Никиты. Почему Дитрих? Блять, потому что мне было 14 лет, я придумывал ник для какой-то киберпанковой онлайн-веб-дрочильни, и мне всю жизнь нравятся немецкие имена, поэтому Дитрих. Поэтому у меня есть персонажи в Pathfinder Отто, у меня есть тоже персонаж Дитрих, и я просто люблю изучение немецких имен. Все. Поэтому Дитрих.
Давай я тоже расскажу историю. У меня никто не спрашивал, но я отвечу. Вот у меня первый никнейм был Калгейт, если ты помнишь.
Помню, конечно.
С искаженным написанием. Знаешь, как он появился?
А ну-ка.
Я сидел, придумывал себе никнейм, типа Warcraft или еще куда-то.
Ну вот, да.
Типа, все нормальные имена были заняты, и в этот момент по телеку шла реклама Калгейта. Типа, я вбил Калгейт, вот как он есть. Оказалось, сука, и такой никнейм есть. Я просто уже как уебище написал через букву K, там, типа, вот это вот все.
Комбат.
Да. Мне уже сказали, о, вот такой никнейм есть. Вот так вот я какое-то время пробыл Калгейтом.
У меня потом, правда, когда я пытался регаться в других онлайн-штуках, и у меня Дитрих везде было занято, очевидно, хотя у меня даже написание неправильно, уже пишется D3, D-T-R-I, E-C, там он там, да, а у меня Дитрих просто вот так через IH. У меня есть другой, у меня кейс Керинтон, который типа для фэнтезийного говна, он никогда не занят. Если я потом зайду куда-нибудь в какую-нибудь онлайн-дрочильню, Керинтон будет занят, я буду знать, что это вы, дорогие читатели, его заняли. Вот, ну так, Дитрих, потому что нравятся немецкие имена. Ну и, конечно же, я фанат Марлен Дитрих, естественно, как иначе-то. Вот. Очень смешно слышать фамилию Дитрих потом всяких там, знаешь, там, типа, роликах или лекциях там про Вторую мировую. Ну, на этом мы закончим наш сегодняшний подкаст. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Надеемся, что вам также было интересно, как и мне, как минимум, потому что мне было сегодня очень интересно. Следующий подкаст будет про что-нибудь. Мы обязательно придумаем про что. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке, ставьте лайки на Apple Музыке.
Подписывайтесь на группу ВК, ешьте овощи, любите маму.
Да, все, спасибо, до свидания.